Место, которое мы будем читать, записано от Луки, 18 глава. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, 9 стих, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм молиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, любодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, более нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Иисус, уча своих учеников в Нагорной проповеди, где Он давал, так можно сказать, азы своего учения, Он говорил следующее. 7 глава, с 1 стиха Матфея: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Бог не дал лично нам, как индивидууму, право судить другого человека. Как ни странно, все мы торопимся к этому. И очень часто к жесткому осуждению, очень часто несправедливому осуждению другого человека. Не поняв его, не постаравшись даже вникнуть в ситуацию, в которой человек находится, мы судим его вместо того, чтобы проявить к нему снисхождение. «Не судите», — говорил нам Иисус. И это основание, на котором строится вся христианская вера. Это то начало христианского учения, не поняв которое, мы никогда не сможем продвинуться дальше. Пока мы не перестанем людей осуждать, мы не сможем продвинуться в христианской вере. Мы не сможем расти, мы не сможем познавать Бога больше и больше. И более того, все взаимоотношения с людьми, они будут рушиться. Пока мы не поймем, что нам Бог не дал права другого человека осуждать и возвышаться над другим человеком. Представьте себе такую простую картину. Идет суд, сидят подсудимые, они в той или иной мере все были замешаны и виновны в преступлении. И вдруг эти подсудимые начинают друг другу выносить приговор. Судья смотрит на них и улыбается. И говорит: «Это мое право. Вы все подсудимые. И я вам сейчас буду выносить приговор. Вы все одинаковые. Вы все виновны в этом преступлении. И поэтому Писание говорит нам: един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? Судящий другого человека». Ведь осуждать — это значит выносить приговор. Это не просто унизить в своих глазах человека, это вынести определенный приговор. Если мы выносим приговор, значит, мы должны встать на место судьи или Бога. Нам не дано это. Мы перед Богом все виновны. Мы перед Богом все достойны осуждения. И перед Богом нет различия. Если мы никогда в своей жизни не сможем стать на место судьи, то почему мы до сих пор осуждаем другого раба? Почему мы до сих пор осуждаем друг друга? Римлянам 14 глава 4 стих говорит нам следующее. Кто ты, осуждающий чужого раба? Стоит ли он, падает ли, Бог силен восстановить его. Кто дал тебе это право, ты же тоже подсудимый, ты же тоже раб. Портрет фарисея в том отрывке, который мы с вами прочитали, он отличается в корне от портрета мытаря. Фарисей, он говорит о своих достоинствах, и поистине они у него были, человеческие достоинства. Он постился 2 раза в неделю, он давал десятину, закон требовал поста, пост в принципе только 1 раз в год. И вдруг в своем усердии он говорит, я пощусь 2 раза в неделю. Он благодарит. Благодарит Бога, но не за то, что Бог произвел в нем через свою милость и благодать. Он благодарит Бога за свои собственные успехи. То есть практически Бога в помощи у него нет, и он ему не нужен. Он сам достиг своей праведности перед Богом и не нуждается как бы в милости. Портрет мытаря совсем другой. Смиренный, он бьет себя в грудь, он знает свою вину, он кается перед Богом, он кричит о милости. И блаженны такие люди, которые знают свою вину перед Богом. Человек, который указывает на другого пальцем, обычно не знает своей вины перед Богом. Человек, который выставляет себя выше другого человека, унижая другого человека, обычно забыл про свои грехи и то, что он творил в жизни, и как Бог миловал его в жизни. И именно поэтому Иисус сказал нам, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и вы будете судимы. Фарисей, он был свят в своих глазах. И как ни странно, как бы человек ни старался внешне достигать благочинности, святости, если оно не соответствует состоянию сердца, всегда будет осуждение ближнего. Как бы человек внешне не старался исполнять букву закона, выглядеть правильно, ходить правильно, причесываться правильно, молиться правильно, вставать правильно, уходить правильно, все делать правильно. Если он только старается о внешнем исполнении заповеди Божьей, без внутреннего расположения к этому, всегда человек будет осуждать другого человека. Итак, если же мы осуждаем другого человека, значит, между нашим внутренним состоянием и внешним проявлением большая-большая разница и большая пропасть. И Библия называет нас очень просто лицемером. Как ни странно, как только я смотрю на человека и его осуждаю в своих глазах, Библия называет меня лицемером, потому что Бог не дал мне права никого осуждать. Святость, она вытекает из общения с Богом. И прежде всего, это мое личное отношение к Творцу. Нет такого понятия, как святость вне Бога. Нет такого понятия, как просто достигнуть чего-то без общения с Богом. Святость достигается при одном единственном условии. Это перерождение нашего сердца. Это сошествие Духа Святого в наше сердце. Это когда каменное сердце Бог берет и дает нам плотяное сердце. Это когда Бог дает нам свою любовь в сердце. Когда сердце наше меняется, тогда возможна и перемена нашего поведения. Если же внешне все поменялось, а в сердце осталось осуждение других людей, это не святость. По крайней мере, не та, которая исходит из тесного общения с Творцом. Судящий другого не имеет общения с Богом от сердца к сердцу. Судящий другого не имеет этого интимного, близкого отношения с Богом. Потому что как только человек начинает общаться с судьёю, которого он называет сегодня отцом своим, который, тем не менее, нелицеприятно будет судить весь мир. Когда у него восстанавливается контакт с Богом, он перестает судить другого человека. Если же человек все еще судит, он говорит о том, что у него нет этого честного контакта с Отцом Небесным, который будет нелицемерно судить всех людей. Иисуса тоже осуждали. И не один раз. Его постоянно осуждали и в конечном итоге вознесли его на крест. После того, как его один раз осудили, он сказал людям: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Судите по делу, не судите по каким-то внешним признакам, обстоятельствам. Вы должны знать мотивы и сердце человека, чтобы осудить его. Кто из нас читает мысли другого человека? Кто из нас знает намерения сердечные? Человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Один единственный, который знает сердце человека. Один единственный, который знает мысли наши и слова наши до того, как они были произнесены. Поэтому и один единственный имеет право на суд, и больше никто. Поэтому человек, судящий по наружности, судящий потому, что ему кажется, что он видит, он судит неправедно. Он судит неправильно, потому что не знает и не может знать сердце человеческое. Интересно, что когда толпа людей привела к Иисусу Христу женщину в прелюбодеянии, ее уличили в грехе, по закону она должна была умереть. Вы помните, что Христос сказал толпе: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Вы знаете, что эта пословица, по крайней мере в России, до сих пор звучит везде. Кто без греха, первый брось камень. Кто без греха, первый вынеси приговор. Для меня просто интересно, насколько слова Христа попали в десятку. Ни один из людей, хотя держали камни в руках, не бросил камни. Написано, все обличаемые совестью, без исключения, они ушли. Как мы можем судить друг друга, если мы все одинаковые? И нам апостол Яков говорит: если ты не прелюбодействовал, но ты обманул, если ты не обманул, но ты сделал какой-то другой грех, ты преступник того же закона. Мы все одинаковые перед Богом. Один единственный судья вселенной стоит перед, или сидит перед этой женщиной, Иисус Христос. И он ее спрашивает, тебя никто не осудил? Она говорит, никто, Господи. Он говорит, и я не осуждаю тебя. Как приятно слышать это. Бог, имеющий право, имеющий власть осудить, он не пользуется этим правом и этой властью. Он говорит, иди, постарайся исправиться. Я тебе даю шанс. Не греши больше. Людям не нужно осуждение. И осуждение, оно ничего не приводит к совершенству. И мы не исправим никогда человека, осуждая его. Но милуя, прощая, давая ему еще один шанс стать и поправить свою жизнь, это то, что поможет человеку. Мы все подсудимые. И Бог наш, судья наш, он не пользуется своей властью, осуждая нас. Он дает нам всегда шанс. Если бы мы знали, что значит милости, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Так говорит нам Писание. Если бы вы знали, как Бог хочет, чтобы мы научились милостиво относиться к другим людям, то не осудили бы невиновных. Как часто мы выносим приговор, как часто мы осуждаем другого человека, осуждаем друг друга. А Бог говорит, дитя мое, если бы ты наконец-то понял, что я хочу, чтобы ты научился миловать, а не осуждать. Я хочу милости. Я хочу, чтобы ты относился к людям милостиво. Почему? Осуждающий другого человека слеп. Человек, осуждающий другого, он слеп. Он не видит собственных грехов, и поэтому он слеп. И он не видит той милости и благодати, которую Бог дает другому человеку. Человек, который осуждает другого, он слеп, потому что не видит самого себя и не видит той милости и благодати, которую Бог дает другому человеку. И из Матфея 7 главы, которую мы прочитали, мы видим, что судящий другого, если даже у того человека есть какая-то проблема, и можно было бы осудить его, но судящий другого имеет большую проблему, чем тот, которого он судит. И поэтому Иисус и сказал, ты прежде бревно из своего глаза вытащи. Ясно, что это аллегория. Ясно, что в глазу бревно никак не может быть. И тем не менее, он говорит, человек, судящий другого, имеет всегда большую проблему. Потому что между его сердцем и отношением с Богом что-то не в порядке. Поэтому он говорит, прежде приведи свое отношение со мною в порядок. И ты откажешься судить другого. Осуждать другого – это жить в обмане. Это сравнивать себя с другими людьми. Жить в таком сравнении – это жить в самообмане. Смотреть на другого и говорить, я не прелюбодействовал, я не делал этого, я не делал этого, или я не делал этого. Это значит жить в самообмане. Единственное, с кем мы можем себя сравнивать, это с Иисусом Христом. И тогда вдруг наши уста закрываются, и мы не способны больше судить. Если человек живет в сравнении по вертикали, вместо того, чтобы по горизонтали. Это вертикаль, да? Да. Вместо того, чтобы жить, сравнивая себя по вертикали, он никогда не сможет освободиться от осуждения. Нам нужно сравнивать себя с Богом, с Его действиями, а не с другими людьми. Более того, когда человек себя постоянно сравнивает с другим человеком, он становится рабом и мнение другого человека, и отношений с другим человеком. Он не может просто жить свободно. Он постоянно живет, осуждая других людей. И это страшное дьявольское рабство. И он хочет, чтобы мы жили в этом рабстве. когда мы наконец-то начнем сравнивать себя с Богом, с Иисусом Христом, мы перестанем осуждать невиновных. Исаия, 1 глава, 16 по 18 стих, там написаны такие слова. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту». «Вступайте за вдову, тогда придите, и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Он обращается к народу израильскому, но и ко всем людям без исключения. «Вы грешные люди, вам нужно очищение». Без исключения всем людям на земле это нужно. И это подтверждает апостол Павел. Римлянам 3 глава, 22-23 стихи написано: «Нет различия, все согрешили, лишены славы Божьей, нет никого, кто ищет Бога, нет праведного, нет ни одного». Какое же право мы тогда берем на себя? Какую же смелость мы берем на себя осуждать другого человека? И поэтому еще раз Иисус подтверждает, и говорит нам: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы». Апостол Павел в 1 Коринфянам, в 15 главе, 10 стихом, он говорит такие слова. «Благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Все, что Бог нам дает, это Его благой дар. Будь то физическое, даже здоровье, успех какой-то, будь то духовные какие-то благо, которое Он нам дает, оно все исходит от Него. Апостол Павел говорит: «Все, что я сделал, сделала во мне, произвела благодать. Я просто был послушен голосу Божьему, и все. Я здесь ни при чем. Нет причины, даже если ты живешь правильно, хвалиться и превозноситься перед другим человеком». Почему? Потому что благодатью вы спасены не от дел. Независимо, что мы делаем, Бог, Он уничтожает всякую похвалу, всякое превозношение друг перед другом. Я лучше, у меня этот дар, я могу это, а ты этого не можешь. Бог это уничтожает тем, что дает всем свою благодать и говорит: не от дел вы имеете спасение. Нет причины превозносить себя над другим человеком. И апостол Петр тоже подтверждает это в 1 главе 13 стихом. Он говорит: «Уповайте на благодать Божию». Мы можем полностью уповать только на благодать. Мы не можем уповать на свои посты два раза в неделю. Мы не можем уповать на свои молитвы. Мы не можем уповать на то, что мы лучше других людей, прелюбодеев и убийц. Уповать мы можем только на благодать Божию, потому что спасение не по делам, а по милости Бога к нам, потому что мы все согрешили. Апостол Павел пишет Тимофею в 1 главе 15 стихом следующие слова. Он говорит, что достойно принятие слова, что Иисус Христос умер за грешников, из которых я первый. И он говорит: я гнал Церковь Божию. Я делал это, делал это в неведении, делал в неверии. Но благодать явилась мне, милость явилась мне, Бог меня помиловал, не осудив меня. И он говорит: я самый страшный грешник был. Когда мы живем в этом понимании, что я грешник перед Богом, у нас нет времени осуждать другого человека. Когда мы сравниваем себя со святым, поистине святым, то мы перестаем произносить приговор над другим человеком. Блажен человек, нуждающийся в милости. Блажен человек, которому нечем похвалиться. Блажен человек, который ничего не может показать и принести Богу. Блажен тот нищий, блажен тот грешник, который может только сказать: «Будь милостив ко мне, Боже, мне нечего показать тебе». Блажен такой человек, потому что он может уповать только на милость Бога. Блаженны мы, если мы поймем, что мы грешники и нуждаемся в спасении благодати Иисуса Христа. Если мы это поймем, мы перестанем осуждать ближнего. Подумайте, возлюбленные, где осуждение друг друга началось? Вы помните? В Едеме. До этого люди друг друга не осуждали? Осуждение друг друга началось в Едеме. Как следствие греха. И вдруг мы ищем, извините меня, козла отпущения. Мы ищем виновного. Мы ищем, на кого свалить вину. Нам не нравятся последствия своего поступка. Нам не нравится та ситуация, в которую мы зашли. Нам не нравится, что из всего этого вышло. И вдруг мы ищем виновного. Начинаем осуждать другого человека. Жена не такая, муж не такой, змеи хитрее и так далее, и так далее. На кого бы спихнуть все это? И вы знаете, нам Исаия говорит следующие слова, и мне они очень-очень нравятся. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Уже есть один, на которого все свалили. Уже есть один, которого осудили. Не надо искать другого. Если вы хотите на кого-то взвалить вину, взваливайте ее на Иисуса Христа. Его весь мир осудил, и он виновен во всех грехах всего мира. Хотите кого-то осуждать? Осуждайте распятого. Но если у вас нет сил осуждать распятого, тогда не осуждайте и человека. Вот он виновник всех грехов всего мира. Это Спаситель. Он взял их на себя. И в нем каждый человек, который кается, имеет милость, имеет благодать и имеет спасение. Поэтому перестаньте судить друг друга. Бог требует милости и любви к ближнему. Мы читаем в 1 Коринфянам 13 главе, что пользы, если я говорю языками человеческими, ангельскими, имею дар пророчества, имею всю веру, могу горы переставлять, раздам все имение, мое тело на сожжение отдам, а любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Нет пользы в том, чтобы два раза поститься, давать десятину. И что бы там ни было, внешние проявления дел не приводят нас ко спасению. Если нет любви к ближнему и милости к ближнему, я не имею никакой пользы в моем богослужении. Милость превозносится над судом, говорит нам Писание. И что это значит? Написано, что тот, кто не милует другого, над ним будет и суд без милости. И дальше апостол Яков пишет, это 2 глава, 13 стих Якова, что милость превозносится над судом. Здесь мысль, сперва я ее даже не понимал, но очень простая. Наш маленький Миша, он очень часто дразнит Даника. Сейчас ситуацию конкретно не помню, но примерно так. А ты меня не достанешь. Ха-ха. Издевается над ним. Тот злится. А мне не больно. Ха-ха. А ты меня не догонишь. Ха-ха. Милость. В других переводах написано «хвалится перед судом». А ты меня не достанешь. Ха-ха. Извините меня. Милость стоит выше, и суд не может достать ее. Поэтому Бог говорит, если ты научишься миловать другого человека, тебе не нужно бояться суда Божьего. Вау, неужели это так? Неужели стоит перестать осуждать другого человека? Конечно, стоит! Нам не нужно бояться осуждения от Бога. Каким судом судите, такими судимы будете. Поэтому и говорит Иисус, не судите, да не судимы будете. Милуешь другого человека, не бойся суда. О, так просто. И милость говорит суду, ты меня не догонишь. И меня не достанешь. Человек, который научился миловать, ему не нужно бояться Бога и суда вечного. Прошлое воскресенье мы слышали о Давиде и Голиафе. И знаете, кого мне жалко стало во всей этой истории? Елиава, брата Давида. И знаете почему? Потому что когда этот молодой юноша Давид пришел к войску и начал расспрашивать, Елиав, старший брат Давида, сказал, «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце». Какой страшный суд, а? И как он крепко ошибся! Куда он смотрел, когда Давид отрубил ему голову этому Голиафу? Как он встречался снова со своим младшим братом, ведь должно быть как-то стыдно или нет? Такой промах. Он судит сердце своего брата, не зная сердца своего брата. Он судит человека, не имея права на такой суд. Бедные мы люди, когда мы осуждаем другого человека, именно это происходит с нами. Рано или поздно показывается несостоятельность наших суждений, что человек, может быть, вполне не имел этих намерений так или иначе поступить. Бог через него производит победу, через Давида. А здесь старший брат, он решает послать его обратно к овцам. Полный промах. Поэтому 1 Коринфянам 4 глава, 5 стих нам говорят следующее, это нам нужно было бы выучить наизусть. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Поэтому не судите никак прежде времени, говорит апостол Павел, пока не придет Господь, который откроет намерения сердечные, откроет все скрытое, и Он будет судить, и Он будет хвалить. Мы же сердца людей не знаем, их знает только Бог. Иеремия 17 глава 10 стих, «Я, Господь, испытывая внутренности, проникаю сердце, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Един Бог, и только Он может испытывать внутренности, мысли наши и сердце наше, чтобы воздать по плодам нашим. Другой пример, мне, думаю, им тоже должно было быть стыдно. Это друзья Иова. Буквально некоторые слова, которые они говорили в адрес своего друга. Богословы и философы того времени, они назвали Иова следующими словами. Глупец, неправедный, пустослов, беззаконник, нечестивый, жадный, обидчик, вор, злой, угнетающий бедных, вдов и сирот. Какой суд! Бог говорит, нет такого праведного человека, они говорят, нечестивец. Какой суд! И Бог говорит после, гнев горит мой на вас, что вы судили неправильно. Поэтому не будем судьями с плохими мыслями. Люди нуждаются не в суде, а люди нуждаются в любви. Вы знаете, более всего я понял это еще раз в последней поездке своей. Я нигде столько и ни разу столько не общался с заключенными или с бывшими заключенными, как в этой поездке. Люди сидели по 10, 15, 20 лет, и вдруг благодать Божья находила их. Где-то они были наркоманами, где-то занимались грабежами, и вдруг благодать Божья их находила. Когда я был в Молдавии, и мы были на зоне, там были, я не знаю даже, как их назвать, наверное, под каким-то режимом заключенные. Им нельзя было выходить на плац. Они были все за решетками. Страшная жара стояла. А мы стояли на улице перед этим зданием. Пели, играли, проповедовали. Они шутили, что-то говорили. Но вы знаете, когда речь зашла о том, что есть один, который их любит. Есть один, который, несмотря на то, что они осужденные человеческим судом, желает проявить к ним милость. Вдруг эти лица становились серьезными, задумчивыми. Всем людям нужно только одно – любовь. Осуждая и судя другого человека, мы его не исправим. Исправляя другого человека – только любовь. Поэтому откажитесь сегодня от суда. Мы не имеем никакого права судить ближнего, возноситься над ним. Мы все ходим под Богом, и мы все нуждаемся в благодати. И в глазах Божьих мы все одинаковы, потому что все согрешили и лишились славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Идите и даруйте друг другу любовь, а не осуждение. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Помолимся вместе. Отец Небесный, Ты велик, Ты чуден и прекрасен, Ты судья, Ты имеешь право осуждать, но Ты говоришь, я не осуждаю Тебя. Спасибо Тебе за это, за то, что Ты взял грехи наши на Себя. Спасибо, что Ты понес все грехи наши и умер за нас. И что мы сегодня имеем возможность, хотя осужденные, получить милость от Тебя и благодать. Спасение Твое. Господи, дай нам эти азы христианского учения принять к сердцу, чтобы не судить чужого раба, чтобы не осуждать друг друга, чтобы быть свободным от этого порока и лицемерия, чтобы нам быть искренними прежде всего по отношению к Тебе и дать другому человеку любовь, в которой он так сильно нуждается. Помоги нам, Господь мой. Прошу Тебя, Отче, во имя Иисуса Христа. Аминь.